Друзья, у нас сегодня очень насыщенное служение, и очень рад, что у многих братьев и сестер есть расположение воздать Богу славу за Рождество, за приход в этот мир Иисуса Христа, за то, что действительно Он сделал для нас великое. Мы благодарим, друзья, всех тех, кто располагался, принимая и расположил сердце, и принял участие в этом служении. Хорошо, что мы имели такое желание, с этим согласились, чтобы рождественская программа у нас длилась 3 недели. Что было бы, если бы она вместилась в один день? Друзья, слава Богу, у нас будет еще с вами служение в пятницу, будет 2 служения в воскресенье. Молитесь, располагайтесь тому, чтобы Богу была слава. Торжественное событие, приход в мир Иисуса Христа. Мы с вами продолжаем серию проповедей на рождественскую тему «В мир пришел Спаситель». И сегодня у нас очередная тема «Тайна воплощения» или, библейскими словами, «Бог явился во плоти». Мое желание пригласить всех нас прочитать 3 стиха из 1 послания Тимофею, глава 3, 14, 15 и 16 стихи. 1 послание Тимофею, глава 3, с 14 по 16 стихи, это окончание главы. И этот библейский текст будет основанием нашего рассуждения, и затем еще нам будет предоставлена возможность помолиться Богу. Итак, мы читаем текст, Павел пишет сотруднику своему, служителю церкви в Ефесе, в церкви, которую он основал, созидал долгие годы, и после того, когда он пошел далее с проповедью Евангелия в Ефесе, стал продолжать служение Тимофей, а затем на место Тимофея пришел уже глубокий старец Иоанн, когда он возвратился из ссылки. Итак, Павел пишет Тимофею: «Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, и беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Итак, Бог явился во плоти или тайна воплощения. Для читающих Библию очень легко обнаружить одну удивительную особенность. Только евангелисты очень подробно говорят, кто-то больше, кто-то меньше, говорят о факте рождения Христа. Но последующие книги Нового Завета практически не описывают факт рождения Христа. Они говорят о сути рождения Христа, о глубине значения того, что в мир пришел Спаситель. Мы с вами в пятницу, в воскресенье будем обращаться конкретно уже к евангельским событиям, и проповедующие братья тоже будут в этом участвовать, чтобы вновь обратиться к евангельским событиям и просмотреть, познакомиться еще раз с тем, как в истории произошло это событие. В мир пришел Спаситель. В пятницу у нас будет служение, и темой нашей проповеди со мной будет библейская фраза: «В мир Рождество Иисуса Христа было так». А сегодня мы говорим о том, как авторы Нового Завета, в частности апостол Павел, какую оценку он дает того, что же произошло в связи с рождением Христа. Бог явился во плоти. Сразу важно отметить деталь, которая отчетливо просматривается в прочитанном тексте. После каких слов Павел говорит о тайне? О том, что Бог явился во плоти. Он говорит о том, что если я замедлю, пишет Тимофею, ты знал, чтобы ты знал, как надо, как должно поступать в Доме Божьем, которая не является какой-то политической, социальной организацией, компанией, корпорацией какой-то, которая является столб и утверждение истины. И после этого он говорит: и беспрекословно, великое благочестие тайна. Это дает нам право от сочетания 2 таких важных мыслей сделать очень ценный вывод для нас, что то, о чем мы будем говорить, оно напрямую связано с устройством церкви. Напрямую связано с устройством церкви. Павел начинает свое рассуждение так, и беспрекословно великое благочестие тайна. То есть то, о чем он говорит, оно вообще не может обсуждаться. Оно не может оспариваться. Это да и аминь, и по-другому нельзя рассматривать. Вот такое категоричное заявление делает Павел. Мы не можем никак обсуждать этот вопрос. Мы не можем высказывать мнение, а я так думаю, а я так, а мы по-другому думаем. Мы не можем по-другому представлять это. Есть одна бесспорная, беспрекословная истина. И вот об этой истине мы будем с вами иметь короткое библейское рассуждение. В чем суть этой истины? Беспрекословно великое благочестие тайна. Простите, в Священном Писании встречается слово «тайна». Хотел бы сразу сделать очень важную ремарку, важное примечание, которое заключается в том, что под словом «тайна» в Священном Писании, вот именно в этих библейских текстах, в новозаветных текстах, никогда это слово не употребляется в значении чего-то магического, непонятного, вот которое могут понять только определенная группа людей. Слово «тайна», «мистерия», оно употребляется в значении непонятного, но что обязательно открывается, и неизвестного, что становится явным. Поэтому Павел говорит, это тайна. Тайна заключается в том, что оно было до этого времени неизвестно, а сейчас оно стало известным. И что стало известным? Великое благочестие тайна. Павел открывает один очень важный момент, что суть церкви, суть успеха церкви заключается в благочестии. У нас с вами ранее была беседа, мы говорили об этом, учение благочестия. Что такое благочестие? Благочестие – это настоящее, подлинное, реальное богопоклонение. Это значение слова, в котором оно употребляется в Священном Писании. Это настоящее богопоклонение для Церкви Христовой. Она не может существовать без благочестия. А благочестие – это правильное богопоклонение. И тогда возникает вопрос, а в чем суть этой тайны? Павел открывает важную истину, что тайна благочестивой жизни, тайна благочестия, как основа Церкви Христовой, заключается в чем? В этих словах, которые мы прочитали. Первое. Бог явился во плоти. Второе. Оправдал себя в духе. Третье. Показал себя ангелом. Четвертое. Проповедан в народах. Пятое. Принят верой в мире. Шестое. Вознесся во славе. Обратите внимание, простые, как мы сказали бы, стейтменты, простые заявления, простые утверждения. Удивительно. Но раз Павел говорит, что мы не можем об этом спорить, это беспрекословно, это бесспорно истина. Значит, братья и сестры, эта истина сегодня должна быть донесена до моего сердца, до моего сознания. Моя правильная благочестивая жизнь заключается в том, что я понимаю, что Бог явился во плоти. И так далее, и так далее. Наше внимание сегодня будет обращено только на первую часть. Тайна этой благочестия. Бог явился во плоти. Итак, друзья, с одной стороны, это, казалось бы, теоретический вопрос, правда? Это теория. Ну вот, Бог явился во плоти, а что мы спорим? Да нет, вопрос не в том, что мы спорим или не спорим, а в понимании того, что Бог явился во плоти и заключается основа для нашей благочестивой жизни. Вот это является вот этой серьезной ступенью, глубиной реальной духовной жизни во Христе. Без понимания того, что Бог явился во плоти, мы не сможем правильно Богу поклоняться. Без понимания того, что Бог явился во плоти, мы не можем благочестиво жить. Это беспрекословно великое благочестие тайна. На благочестии строится нормальное функционирование и развитие церкви. И по-другому церковь, вот жизнь церкви не может рассматриваться. Если мы считаем себя церковью Христовой, если мы считаем, что мы служим Богу, друзья мои, братья и сестры, а другого нам не дано. Основа правильного поклонения Богу заключается в этих простых словах. Бог явился во плоти. Это тайна благочестия. Давайте некоторых очень важных вопросов коснемся. Конечно, это один из серьезнейших вопросов воплощения. Тайна воплощения. Это выражение воплощения, оно практически не встречается в таком чистом виде, каким мы его упоминаем в Священном Писании. Но для этого существует именно эта фраза «Бог явился во плоти». Это в теологии, в доктринах существует понятие воплощения Христа, тайна воплощения, и она основана на Священном Писании. В чем же суть вот этой вот тайны? Раз Павел говорит, что это основа нашего благочестия, давайте сделаем небольшой экскурс, давайте немного посмотрим на том, в чем суть вот этой тайны. Что же Бог скрыл для нас, мы это будем видеть в Священном Писании. Что Он скрыл, а через Писание открывает для нас. Что мы призваны знать для того, чтобы правильно Богу поклоняться. Суть воплощения. Что же произошло? Творец принял образ творения. Творец принял образ творения. Господин принял образ раба. Я пришел послужить. Вы называете меня учителем и Господом, и правильно делаете. Помните слова Христа к ученикам? Потому что я точно Господин, но я пришел послужить вам. На Тайной вечере Он омывает ноги. Творец принял образ творения. Господин принял образ раба. Сегодня в христианстве ведется очень серьезная дискуссия. И неудивительно, друзья, что дискуссия по этому поводу ведется. Если Писание утверждает, что основа благочестивой жизни заключается в понимании того, что Бог явился во плоти, неудивительно, что на вот этот стержень, на эту основу, на этот фундамент правильной благочестивой жизни обрушились атаки противников Библии, противников христианства. Суть тайны воплощения напрямую связана с непорочным зачатием. Благовещение. Существует такой праздник в христианстве, когда ангел Гавриил сообщил Деве Марии о том, что она будет матерью младенца. Вы это очень хорошо знаете. Давайте обратим внимание на одну деталь. Хотел бы, чтобы этот текст тоже был представлен нам. Это Луки 1.35. Луки 1.35 – это обращение ангела Гавриила к Деве Марии, где простым, но четким, конкретным языком Бог через Луку представляет то, что же действительно произошло, когда Христос родился. Итак, обращает ангел слова свои к Деве Марии, и что мы здесь читаем? Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется или назовется Сыном Божьим». Тайна воплощения заключается в том, что во Христе соединился Бог и человек. Мы называем Его Бога-человеком. И это так. Он был реальный Бог, и Он был реальный человек. Возникает вопрос, как можно родиться чистым от нечистого? Помните ветхозаветный вопрос? Как? Если Дева Мария была грешной, как она могла родить безгрешного? На сегодня в католической церкви существует понятие о непорочном зачатии самой Девы Марии. Она, оказывается, тоже, по утверждению, тоже должна была быть рожденной непорочной. Но возникает очень сложный вопрос, а как насчет мамы Девы Марии? А как насчет бабушки, прабабушки? Это серьезный вопрос. Писание прямо говорит, у нас нет основания говорить о непорочном зачатии вот этого всего родства Девы Марии. Библия прямо говорит, Дева Мария, ты будешь матерью младенца. Но что с тобой произойдет? Ты человек, и ты родишь младенца, родишь первенца, сына твоего. Мы об этом будем говорить в пятницу. И смотрите, что говорит ангел. Дух Святой найдет на тебя. Сложно понять, как это без мужчины может происходить рождение. Ангел четко говорит, как это произойдет. У тебя есть способность оставить потомство? Есть. А вот остальное зависит от того, кто дал тебе эту способность. Дух Святой найдет на тебя. Вот это слово «осенит», оно имеет значение, когда ты получишь что необходимо для того, чтобы зачат был младенец, для того, чтобы не произошло, не прошло в питание или через организм женщины не попала греховность, так можно выразиться. Вот для этого Дух, сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому, обратите внимание, как говорит ангел, поэтому рождаемое, оно святое, обратите внимание. Оно безгрешное, оно святое, рождаемое. И по факту рождения оно назовется как? Сыном Божьим. Мы не можем говорить о том, что вот родился младенец Иисус, а потом вот родился еще Бог. Ангел прямо говорит, рождаемое назовется Сыном Божьим. То есть, как только младенец родился, Мария произвела человеческую сторону, Бог сделал свою сторону. При факте рождения появляется Бога-человек. Вот это и есть тайна воплощения. Непорочное зачатие, сложно оно для понимания. Но ангел прямо говорит о том, что это будет, как это будет. Рождаемое, оно назовется Сыном Божьим. А кого родила Мария? Младенца, человека. Но по факту, сам факт рождения говорит о том, что рождается Бога-человек. Сложно это, друзья, для понимания, но будьте внимательны. Бог явился во плоти – это тайна благочестия. Без понимания этого трудно нам представить и дальнейшие вопросы. Неудивительно, что в ранней церкви очень много было дискуссий на этот счет, как воспринимать, как во Христе, что он был, два человека, две природы у него было, божественное и человеческое, а какая больше, а какая кому подчиняется. Потом возник спор, сколько воля, сколько одна или две у него было, и какая кому подчиняется. Друзья мои, вот в том, о чем хочу сказать далее, кроется очень хороший секрет и доброе пожелание для христиан и сегодня. Проводится у нас сегодня очень много съездов, конференций, очень больших, многочисленных. В ранней церкви эти встречи проходили самым главным образом по одной простой причине. Если возникало какое-то заблуждение и какая-то ересь, собирались соборы. И на этих соборах решались именно те сложные библейские вопросы. Практически все соборы, которые были, главная причина, почему не собирались, это решать библейские доктринальные вопросы. И вот здесь и прозвучала вот эта очень важная истина о том, на очередном соборе Халкидонском, который прошел в 451 году, собор поднял вопрос, о котором спорили. Много ходило людей, которые сегодня, мир не поменялся, мы по Библии, мы по Писанию, вот появилась такая ересь, утверждающая, что во Христе две воли. Во Христе две природы, монофизиты, монофилиты. Собрались служители и на этом соборе приняли решение, что во Христе две природы существуют не слитно и не раздельно. И понять больше этого невозможно. Во Христе присутствуют две природы, но они существуют не слитно, они не слились. Была божественная часть, была человеческая. Они не слились, но они и не разорваны. Все, друзья, больше никак не скажешь, не объяснишь. И вот на этом решении сегодня базируется наше понимание. Не на решении собора, а на Священном Писании, которое объяснили вот таким вот решением. Очень хорошо, если бы сегодня, когда перед нами возникает много ересей, а сегодня их достаточно много возникает, хорошо бы, если мы, как христиане, проводили бы съезды для того, чтобы показать, как мы хорошо поем, как мы хорошо играем, но чтобы один из главных вопросов всегда был – это обсуждение ереси, что было вынесено какое-то конкретное решение. Это правильно, так рождалось христианство, так оно формировалось. Это хорошее пожелание из истории церкви оставили нам кто? Наши с вами христиане, братья и сестры по вере. Почему мы сегодня по-другому поступаем? Когда последний был собор или съезд, на котором мы бы решали догматические вопросы? Когда? Подскажите. Здесь присутствуют те, кто постарше, может быть, я-то забыл, не знаю, не родился тогда еще. Друзья, серьезный вопрос. А сегодня ереси очень много. Дай Господь, чтобы мы в этом случае следовали хорошей практике христиан, чтобы рассматривались доктринальные вопросы и выносились решения, которые бы действительно были, проливали бы свет на ситуацию и помогали бы братьям и сестрам не колебаться влево-вправо. Итак, мы подняли этот очень серьезный вопрос. Давайте пойдем далее. Цель воплощения. Зачем Христос воплотился? Какая была в этом необходимость? Повторим, раз Павел пишет, что спорить об этом мы не можем, это беспрекословная истина. Истина в том, что суть благочестия заключается в понимании тайны воплощения или того, что Бог явился во плоти. Зачем Бог пришел на эту землю? Несколько моментов, я думаю, что для вас они понятны, но позвольте все-таки обратиться опять к Писанию и в своей памяти, в своем сердце зафиксировать вновь вот эти положения библейские, которые помогали бы нам правильно понимать для того, чтобы жить благочестиво. Суть воплощения или цель воплощения или прихода на землю в образе человека. Самое главное, Христос прямо говорит, я пришел, Сын Человеческий пришел, взыскать и спасти погибших. Это цель прихода. Это самая главная цель прихода. Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. И вот очень важный момент. Очень важно, сегодня тоже об этом дискутируют. Кого пришел Христос спасти? Избранных или неизбранных? Друзья мои, Христос умер, пришел умереть за грехи всех людей, так? Грех мира был на нем. Взял грех мира всего. Как было в то время, как и сегодня. Спасение предложено всем людям, но не все его берут. Писание говорит, что все люди согрешили, все лишены славы Божьей, но не все понимают, что все согрешили. В этом суть и заключается. Христос пришел взыскать и спасти погибшее. Когда Он ходил на этой земле, во плоти Он прямо говорил, придите ко Мне все труждающиеся, обремененные, и Я успокою вас. Если ты не труждающийся, не обремененный, понятно, ко Христу ты не придешь. Если ты не видишь себя погибшим, если ты не видишь себя мертвым духовно, Христос тебе не нужен, не так ли, друзья? Христос пришел взыскать и спасти погибшее. Если ты считаешь, что у тебя все нормально, ну, конечно, ты не нуждаешься в спасении. Поэтому спасение ты отвергнешь. Поэтому спасение, оно от этого не поменяется нисколько. Оно остается в силе. Предложение Бога всем людям. Но ты останешься вне спасения. Почему? Потому что ты в нем не нуждаешься. Я пришел, обратите внимание, взыскать. То есть найти. Найти, во-первых, а потом спасти. Будьте внимательны. Не все люди нуждались в спасителе. Они так, во всяком случае, думали. И в этом и кроется главный секрет, как воспринимается спасение. Спасение получают по вере. Об этом мы прочитали в нашем стихе. Принят верою в мире. Вот те, кто воспринимает его верой, это личное обращение к Богу на основе понимания своей безысходности и греховности. Мне нужен Бог. Очень коротко. Мне нужен Бог. Без Него не выживу, без Него пропаду. Спасение стало для людей возможным по одной причине. Потому что за дело взялся Бог. И оно стало в то же время и доступным. С одной стороны, возможным, потому что за дело взялся Бог. И стало доступным, потому что за дело взялся человек. Бога человек. Во Христе Иисусе, в реальном Боге и реальном человеке, спасение стало и возможным, потому что кроме Бога никто не мог спасти, и доступным, потому что через человека оно принесено. Еще одна важная деталь. Спасение было определено в божественном мире, вне времени. Прежде времени был Агнец заклан, прежде времени там было решение. Но для нас, жителей земли, оно произошло в календарное время, практически 2500 лет назад. Когда мы говорим о воплощении Христа, о тайне воплощения, о том, что Бог явился во плоти, еще одна мысль, на которую обратите внимание, именно воплощение Христа или Бог явился во плоти, это основа уподобления Христу. То, что Христос, Сын Божий, явился во плоти, это основа нашего уподобления Христу. Позвольте предложить текст Писания, братья помогут его высветить. Послание Филиппийцам, 2 глава, 1-7 стихов. Послание Филиппийцам, 2 глава, 1-7 стихов. Очень ценные пожелания дает Павел, где призывает сделать несколько очень важных шагов и далее указывает на Христа. Давайте мы прочитаем. Филиппийцам, 2 глава, 1-7 стихов. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. И вот интересный переход. Потому что в вас должны быть те же чувствования, помышления, язык оригинала, какие и во Христе Иисусе. И ведет Павел дальше. Он кто? Христос. В нас должны быть те же самые чувствования. Помышления, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть, он был Богом, и это право называться Богом он не украл, хищение. Это право быть Богом, оно ему принадлежало по его факту, по его природе. Он был Богом, и тем не менее он, будучи Богом, стих 7, уничижил себя самого, приняв образ раба. Что он сделал? Уничижил себя. Принял образ раба, о чем мы ранее говорили. Дальше. Сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной, стих 8. Обратите внимание, в каком контексте прочитанного текста Писания Павел говорит о Христе. Вот если есть какое утешение, отрада и так далее, дополните мою радость. У вас должны быть те же, тот же образ мышления, какой во Христе Иисусе. Каким образом Он стал для нас доступным, друзья мои? Вот этот образ, какой во Христе Иисусе, благодаря тому, что Он, будучи Богом, стал человеком. Итак, воплощение Христа является для нас основой уподобления Богу. Во Христе соединился Бог с человеком. Он был реальным человеком. Он был искушен во всем, кроме греха. Он во всем уподобился братьям, как Павел пишет в послании к евреям. И в том, что он уподобился людям, он дает нам возможность подняться к Богу. Дает нам возможность преображаться в образ Христа. Итак, воплощение Христа – это основа нашего уподобления Христу. Друзья, немножко позже, если Бог продлит жизнь, мы будем говорить об освящении, будем говорить о преобразовании в образ Христа, о трансформации нашего характера в образ Христа. Мы сейчас основы пока только касаемся. Воплощение Христа, приход Христа на эту землю – это основа нашего уподобления Ему. И последняя мысль, на которую хочется обратить внимание. События Рождества, то есть факт рождения Христа, свидетельство различия двух миров. Мир божественный и мир человеческий. В мире человеческом, когда было Рождество, не было торжества, не было ликования, не было возгласов радости. Не так ли? Занимались каждый своим делом. А в божественном мире, обратите внимание, наоборот. Наоборот, ликование, пение, ангелы приходят. В земном мире мало того, что не приняли это Рождество, им некогда было. Это мир был чуждый Бога. Более того, когда факт совершился, когда Христос родился, вот этот мир человеческий стал преследовать родившегося. Итак, факт рождения Христа, прихода Сына Божия на эту землю, отчетливо показал, что между миром Божьим и миром человеческим огромная пропасть. Даже вот этого достаточно, чтобы очень серьезно подумать о том, как сегодня оценить Рождество. Через рождение Христа вот эта пропасть была убрана не через факт рождения, а через приход Христа, через Его служение, страдание, воскресение. Христос Своим рождением пришел для того, чтобы вот эту огромную пропасть, которая есть между миром Божьим и миром человеческим, убрать. Пропасти не было. Вы помните Эдемский сад? Были очень тесные добрые отношения. И человеку, и Богу, позвольте за выражение по-человечески сказать, было приятно, и Богу также приятно общаться с человеком. Но произошла пропасть. Как она сформировалась? Грех. И сегодня единственное, что является причиной, что между нами и Богом существует огромная пропасть, это грех. И для того и пришел Христос на эту землю, чтобы, во-первых, показать, как мы далеки от Бога. Своим фактом рождения Христос показал, как мы далеки от Бога. С другой стороны, Он пришел для того, чтобы эту пропасть убрать. Сделать отношения между Богом и людьми такими близкими, какие они были в Эдемском саду. Это возможно, друзья мои? Возможно. И возможно по одной простой причине, потому что за это ответственное дело взялся Бога человек, Сын Божий и Сын человеческий. Итак, через приход, через воплощение Христа у нас есть возможность иметь свободный доступ к Богу. У нас есть возможность уподобляться в образ Христа для того, чтобы быть Ему во всем подобным, потому что в вечности мы будем с Ним. И Бог сегодня через рождение Христа вновь и вновь напоминает нам о том, подумайте, жители земли, подумайте о том, что для вас означает приход Христа на эту землю. Бог явился во плоти. Воплощение Христа на эту землю – основа благочестия, основа правильной жизни Церкви. Воплощение Христа первое показывает пропасть между Богом и людьми, и второе показывает, что есть возможность убрать эту пропасть. Это очень важные мысли, которые оставлены для нас на страницах Писания. Мы сейчас будем молиться, друзья. Конечно, мы коснулись многих теоретических вопросов, но думаю, что вы понимаете, что раз Писание говорит, что это беспрекословно великое благочестие тайна, то с этой тайной и я, и каждый, читающий Библию, обязан согласиться. Для того, чтобы правильно Богу поклоняться, по-настоящему поклоняться, необходимо понимать то, что Бог явился во плоти. Мы сейчас будем молиться. Наше служение всегда с Богом продлит жизнь, будут продолжаться, мы будем еще много говорить о Рождестве. Сегодня у нас одна грань Рождества. Бог явился во плоти. И она очень ценная, очень важная. Она помогает нам очень серьезно подумать о том, как мы воспринимаем Рождество Христа. Думаю, что вы понимаете, что желание Господа, то, что мы видим в Священном Писании, донести одну важную истину. Правильное понимание прихода Христа на эту землю – основа нашего правильного Ему поклонения. Пусть будет так, друзья, в нашей жизни. И пусть Богу, который пошел на этот шаг, принял образ человека, пострадал за грехи наши, пусть Ему будет слава, во-первых, в нашем правильном понимании и в нашей правильной жизни. Аминь. Помолимся.